Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стиллавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
Друзья мои, да, ну что же, да, на этой неделе работа началась в эфире для меня с понедельника. Я вернулся к своему традиционному графику. Это приятно, да,
Владуля? Очень хорошо, очень.
Вот, и вместе с вами я буду знакомиться с нашими новыми проектами, которые за время моего отсутствия в начале недели, да, у нас появились замечательные. Ну вот первый проект сегодняшний называется «Основные идеи великих писателей». Я рад приветствовать на связи с нашей студией Елена Васильевна Литоха с нами. Елена Васильевна, доброе утро.
Доброе утро, Сергей, рада вас слышать.
Я взаимно рад познакомиться. Доцент Московского педагогического государственного университета, автор программ «Дисциплинная история русской литературы», кандидат филологических наук. Елена Васильевна, насколько хорошо вели себя в эфире ребята, которые вот были вместо меня?
Прекрасно вели, честь унесли просто. Бремя вашей передачи, в кавычках, бремя, прозорливо. Да, да. Давали свои замечания, на мой взгляд, хорошо, очень даже в тему.
Хорошо, сегодня наша тема такая: пошлость по-чеховски или идея духовного оскудения личности. Ну, я как, так сказать, в какой-то степени земляк Антон Павловича, вот, неподалеку я как раз тут нахожусь в эфире от, ну, относительно, конечно, так сказать, масштабов планеты, неподалеку от Мелехова, неоднократно там бывал, и Елена Васильевна, а почему именно Чехову мы можем вот предоставить такой титул именно первого борца с пошлостью?
Правильный вопрос. Только вот знаете, говоря о Чехове, мы должны выдать важнейшую преамбулу, без которой говорить вообще о нем далее, рассуждать бесполезно. Да. Почему? Ну, помимо того, что он вроде бы последний классический реалист, и в то же время он уже, обгоняя эпоху, модернистские веяния ввел в литературу, да? Уходя от этой традиции классиков. С другой стороны, что очень важно, если в творчестве предыдущих авторов, которых мы как раз обсуждали с вашими коллегами, у Толстого, у Достоевского, у Гоголя, есть за что зацепиться в плане привязки к концепции авторской, дидактизм толстовский, что хорошо, что плохо, христосознание Достоевского, идеал Христа и воплощение его в жизни до гармонии, Русь-тройка, которая, ежели будет управляема достойными живыми душами, придет к гармонии, то у Чехова, о котором мы сегодня поговорим, зацепиться вот в буквальном смысле практически не за что. В смысле какой-то дидактики, поскольку он самый беспристрастный художник жизни. И чем дальше, тем эта тенденция дальше сильнее развивалась. И почему именно он борец с пошлостью? Да потому что именно у него эта самая пошлость приобретает не такие гипертрофируемые гротесковые формы, как у того же Гоголя, а самое, что ни на есть, вот жизненно обыденные. А это по Чехову и по всем его исследователям как раз и есть самое пугающее. Вот то, что в твоей жизни тебя окружает, в быту ты это каждый день видишь, людей ты каждый день видишь, прекрасных и безобразных, и каждый день ты с ними сталкиваешься и видишь эту самую пошлость. Но пошлость по-чеховски — это не просто скабрёзность, глупость и ниже поясные анекдоты. По Чехову пошлость — это духовное рабство и то самое оскудение личности. Это не глупости и графоманство, хотя тоже это есть. Это даже не просвещенность там и не культурность. Это вот как раз рабское самоуничижение. Попытка забыть в себе человека. Знаменитый девиз «Берегите в себе человека» из Ионыча, да, вам всем хорошо и школу известны. Он просто красной вот этой ниточкой проходит через все чеховское творчество. И самое страшное, если можно так выразиться, это когда человек в этой пошлости растворяется, когда он не понимает, что он потерял в себе вот эту живую душу и продолжает по накатанной схеме, не просто дом-работа, а по накатанной схеме поесть, попить, поспать и забыть о других каких-то трепыханиях душевных, о своем внутреннем мире. Он начинает верить, что он живет правильно. Вот это самое страшное, говорит Чехов. А до него об этом никто не говорил. Не упомянули мы знаменитый поток сознания чеховский, ведь это его достижение.
Елена Васильевна, а можем ли мы говорить, что тогда, раз предыдущие, как вы их назвали, авторы, не подчеркивали вот эту серьезность этой проблемы, можем ли мы говорить, что как раз вот приход в страну капитализма, да, в конце 19 века и бурное развитие в начале 20-го, предреволюционная вот эта вся ситуация, когда богатство прибавляется, а пошлость, так сказать, соразмерно увеличивается, что опошление личности является следствием развития капитализма. Может быть, я слишком как бы политологически, так сказать, тему завожу, но вот судя по тому, что предыдущие авторы так сильно об этом, ну, говоря молодежным языком, не парились, да, то вот если сопоставить какие-то исторические последовательность событий, да, то вот и как раз годы жизни самого Антона Павловича, да, что вот именно вот это все очень сильно взаимосвязано. Или можно предположить, что оскудение личности — это хроническое болезнь любого общества.
Ну, вы вот видите, какой мы сами на все вопросы ответили. Смотрите, какая тонкая вещь. Ну, несомненно, хроническая болезнь-то была и будет, увы, ах. Но тот самый исторический контекст, о котором вы говорите, несомненно, надо учитывать при анализе творчества Чехова. Мы помним, когда он жил, это упомянули совершенно верно, помним историю с убийством Александра II, помним пришествие Александра III, попытки там реанимировать тот самый дворянский дух, приостановить начавшийся при Александре там, вот это рост широкой демократизации, все это понятно. И сам Чехов, мы тоже ведь помним, выходец из каких-то слоев. Он крепостного крестьянина, сын провинциального купца, владельца бакальной лавки, да, мещанки. Естественно, многие его друзья, знакомые там, из круга литераторов, художественной интеллигенции, по понятным причинам, сделавшие там, да, карьеру и так далее, в круге общения-то его находившиеся. Очень много об этом самом капитализме, о котором вы говорите, ему вещали. Это и сам Антон Павлович неоднократно говорил о том, что вроде бы как надо идти в ногу со временем и так далее, и так далее. Но второй момент, о котором вы сказали, хроническая болезнь, пошлость, он как раз невременной. И Чехову оставалось, как он говорил, только быть беспристрастным художником жизни и отражать на фоне той волны, вот на волне, вернее, того времени, на котором он находился, вот только градус этой самой пошлости. Да, она была до меня, говорил. Но вот на данном этапе, на стыке особенно веков, потому что поздний Чехов и ранний Чехов — это две большие разницы, правильно? Вот особенно на стыке веков, перехода все дальше туда, вот в это капиталистическое, далеко, все больше эти тенденции пошлости укрупнялись, скажем так. Обытовлялись, можно сказать, уходили от юморного гротеска в совсем обыденную сферу, среду, но при этом становились еще страшнее своими этими чертами. Потому что когда ты в обычной жизни встречаешь не совсем человека, и при этом этот человек, ну, как тот же доктор Радин из палаты номер 6, уверен, что он в своем глубокомыслии прав, или как тот же Ионыч, от которого осталось одно отчество, и он вспоминает свою любовь и вдохновение только как какую-то там девочку, которую играл на фортепиано, вот это пугает больше, чем что бы то ни было. И, кстати, тот самый политический пафос, который мы сказали, ведь, ну, давайте вспомним, Чехов ведь, ну, почти чужд ему, да, вот тут. Сказать, чтобы вот он с толстовской точки зрения там начинает нам рассказывать о приверженности капитализму или еще какому-то духу, вряд ли. Даже в «Вишневом саде», где мы видим этот, да, этот уклад патриархального уходящего дворянства, даже там это идет, ну, если не под знаком минус, то все-таки с ореолом вот этого уходящего. И не просто заколоченный фирс, да, это символ этого прошлого, которого не вернуть, того самого дворянского. И не просто Раневская с Гаевым, которые не стоят на ногах, они вот летают, летают в облаках. Так что это уходящее, ушедшее прошлое. Да? Ну и даже, извините, будущее в лице Ани и Пети, если связывать это с каким-то социумом и политическими идеями, ну, на взгляд Чехова, не видится пока, ну, каким-то обозримо реальным. И все, говорит Антон Павлович, вот из-за этой самой пошлости. Ибо духовное скудение, о котором мы сказали, и пошлость — это те единицы, между которыми мы должны поставить под Чехову знак равенства. И, наверное, в этом смысле это высшей политики, конечно, какой бы то ни
был. Елена Васильевна, а что касается сословности пошлости, ну, нам это на бытовом уровне сейчас не так, а не очень понятна разделенность, да, вот нашего общества, там, 100-летней давности, 120-летней давности, да, когда были различные сословия, которые обуславливали очень многие вещи в жизни и вызывали очень большие протесты у тех сословий, естественно, которые были ниже, и удовлетворение у тех, которые были выше. Вот, да. Но имеет ли пошлость вот сословный характер по Чехову?
А вот вряд ли. Смотрите, в произведениях Чехова мы видим жизнь города и деревни, там и дворяне, и мещане, и крестьяне, и офицеры, и врачи, и священники, там литераторы, актеры, и т.д., и т.д. И что, возьмем раннего Чехова, возьмем мы зрелого Чехова, его там сначала смерть чиновника, а потом уже, простите, туда, к Ваньке подальше. Что в Ваньке у нас описана жизнь дворянства, что ли? Все помнят знаменитую фразу «деревня дедушки», да? Взяла она селедку и начала ейной мордой не в харю тыкать. Вот хрестоматийная фраза этого Ваньки. Что нет в окружении самого Ваньки таких, как Ванька, конечно, есть. И что попытка хоть как-то там этих, ну, не знаю, крестьян и того же Ваньки выжить в этом мире всегда увенчана успехом и всегда их характеризует как духовно высоконравственных людей? Ну, не скажите. А разговор Ионы с лошадью в тоске? Да, это напрямую не свидетельствует о духовном скуднении личности, да, скуднении личности. Но сама эта жизнь извозчика пожилого, ну, едва ли по-чеховски тоже не может быть названа пошлой. Mm-hmm. Если вопрос в оскудении духовном, то это вопрос только в том, от чего это происходит. И у каждого причины разные. Ну, это в абсолютно разных сословиях, говорит Чехов, может быть. Mm-hmm. И в этом смысле, конечно, глубже вопрос намного, да.
Друзья мои, сегодня с нами Елена Васильевна Литоха, доцент Московского педагогического государственного университета, кандидат филологических наук. Мы обязательно продолжим после короткой рекламы. Мы говорим о пошлости по-чеховски, об идее духовного оскудения личности в рамках нашего большого проекта под названием «Основные идеи великих писателей». Надо же понимать, какими идеями люди руководствуются, когда писали.
Сергей Стиллавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
Друзья мои, в нашем цикле «Основные идеи великих писателей» мы продолжаем разговор с Еленой Васильевной Литоха, кандидатом филологических наук, сегодня о Чехове, о его идеях. Елена Васильевна, а вот если вот зайти, как говорил Райкин, через заднее кирильце, как говорится, вот смотрите, с такой стороны. Чехов очень популярен на Западе, да, и племянник его популярен, но по другой причине, но тем не менее, Чеховы, да, американское кино обязано Михаилу Чехову, но и литературу они любят Чеховского очень сильно. Они, вот как с вашей точки зрения, смотрят на вот эту идейную составляющую чеховской прозы, да, как на нечто такое русское, национальное, или пошлость, она имеет и международный, так сказать, глобальный характер, и ценителям русской литературы в лице как раз Антона Павловича, им тоже близки вот эти, значит, ну, это печаль по поводу того, во что превратилось общество.
Ага. Ну, разумеется, Чехов в этом смысле универсален. Почему, как мы с вами думаем, именно драматург Чехов, вот вы про прозу сказали, но именно драматург Чехов мировую славу имеет? Именно драматург Чехов с его диалогом глухих, с его бессобытийностью, там, внутренним конфликтом, символическими деталями, психологизмом откровенным в драме, именно он стал популярен на Западе. Именно ему приписывают статус творца этой новой драмы, европейской, западной вообще. Именно ему приписывают традиции Ипсена, Интерлинга, там, Стринберга, Гаубна и так далее. То есть в этом смысле Чехов, наверное, более так универсален или даже западен, я бы сказала. Сказать, чтобы его воспринимали как русского, да, русского драматурга, ну, разве что с точки зрения его происхождения, экзотики, да, на Западе. А так он был, это человек мира в этом смысле. Потому что вот эти новые веяния, о которых я сказала, новые веяния в драме, но до этого я упоминала еще «Поток сознания», до Чехова-то, ну, да не то чтобы в России, а в мире, да и на Западе в том числе, никто не пропагандировался, может так выразиться. Бессобытийность драм его, ну, это вообще в свое время, да, такой ноу-хау было. А если мы еще вот эту ниточку дальше протянем и подумаем, а почему именно он как драматург стал известнее всего, знаменитее всего и на Западе, и везде? Правильно, мы опять придем к все той же авторской позиции, потому что именно в драме эта самая авторская позиция приглушена до нельзя просто. Менее всего автор может себя высказать именно в драме. Ему остаются там жалкие ремарки, чтобы хоть какую-то оценку выдать. А все остальное — это просто действие. И вы, господа, говорит Чехов, сами делайте выводы, как вам быть. Вот я вам показал эту пошлость в жизни, а вы делайте выводы, кому вы примкнете. И в этом смысле Чехов, конечно же, универсален.
Елена Васильевна, а Антон Павлович, получается, не дает рецептов, да, как вылечить тех, кто уже скатился в пошлость, да, и кто оскудел, он всего лишь предлагает колеблющимся, имеющим возможность выбора, людям занять правильную сторону. То есть тех, которые уже опошлились, в общем-то, в принципе, на них он ставит крест.
Можно сказать так. Никаких рецептов, никаких наставлений Чехов не дает. Но, утверждая свою знаменитую фразу, смысл жизни только в одном, в борьбе, ну, понятно, что в борьбе с пошлостью, в борьбе с, вот, с этим животным началом, с человеческим, утверждая смысл этой фразы, он все-таки, особенно в позднем своем творчестве, ну, в той же «Душечке», например, а это уже 99-й год, да, это переход уже на человека, говорит о том, что вот эта футлярная пошлость, а вот мы, кстати, слово «футляр» знаменитое, да, не употребили пока еще. Если ты пошлый, то ты в футляре, ты отгорожен от настоящей жизни, ты живешь мелкими интересами. То есть если ты в этом футляре находишься, у тебя, как вы справедливо выразили, только два пути. Либо уже быть заколоченным этот футляр, да, и тут Чехов не дает никаких действительно шансов на это выживание. Либо ты своей любовью, добротой, как это не банально звучит, нежностью, открытостью души этот футляр можешь разбить, как в «Душечке» и происходит. Ну, вроде бы такая, да, вот, пошли очки ищущие, так сказать, любви. Ничего подобного, говорит Чехов, можно даже этот футляр разбить. И при этом он откровенно ведь ей вот вроде не симпатизирует, да, «Душечке». Как-то, ну, дамочка немножечко, да, непростая. А в то же время он вот так подспудно, драматически говорит о том, что футляр этой «Душечки» распадается, раскрывается, освобождая путь для вот этой чистой энергии любви, нежности, сострадания, прежде не имевшей себе выхода. Но происходит-то это, мягко говоря, поздно. То есть вот такой вот, понимаете, дуальный момент. Либо вообще нет выхода, либо он есть, он возможен, но вот не своевременность, вечная драма.
Елена Васильевна, такой фантастический вопрос, фантазийный, гипотетический совершенно, ну, только на ваше усмотрение личное. Как вы думаете, советскому строю, который случился уже после гибели, да, писателя, там через там, полтора десятка лет, ну, и достиг своего апогея, наверное, там в 40-е, там 50-е годы, вот, еще не дойдя до тех явлений, которые Шукшин критиковал, да, в своей литературе, вот советскому строю в лучший его какой-то период удалось удалось победить эту пошлость? Или это, так сказать, от соцстроя все-таки зависит, но не так сильно?
Ну, не так сильно. Тут, конечно, надо понимать, что вы имеете в виду, прежде всего. Если нашего любимого Максима Горького, который боролся со свинцовыми мерзостями жизни, и который, кстати, о Чехове отзывался, понятно, весьма благосклонно, и именно ему принадлежит знаменитая фраза «Всю жизнь боролся с пошлостью». Да? Вот литературном в этом смысле. Ну, да, если говорить о последователях Чехова, были эти попытки. Сказать, чтобы они были реализованы на 380%, ну, мне, как скромному филологу, сложно, потому что это просто вечный.
Ну, Елена Васильевна, предлагаю бороться с совместными усилиями и на следующей неделе продолжить борьбу. Вот. Елена Васильевна Литоха, кандидат филологических наук, с нами весь цикл «Основные идеи великих писателей» на сайте radiomayak.ru, в подкастах в iTunes, когда вам угодно, господа.
Еще больше подкастов на radiomayak.ru.